Добрый вечер, дорогие. Я рад приветствовать вас после определенного перерыва, который был связан у нас прежде всего с рождественскими каникулами. Другие всякие мероприятия, которые не позволяли нам встретиться своевременно. Но так или иначе, сегодня мы продолжаем изучать послание святого апостола Павла. И у нас осталось совсем немного. Всего три послания, и мы постараемся тщательно разобрать их, каждый из них, и таким образом уже завершить довольно-таки продолжительный курс изучения посланий апостола Павла, которые уже продолжаются вот буквально на протяжении второго учебного года. Напомню вам, что мы начали изучать послание апостола Павла в прошлом учебном году. То есть даже не в прошлом календарном году, а в прошлом учебном году. И таким образом у нас было достаточно много лекций, и в том числе вводных лекций в богословии апостола Павла, что невероятно важно для любого, кто изучает Священное Писание Нового Завета, в частности. И заканчивая изучение послания апостола Павла, мы тем самым приближаемся к уже конечному завершению изучения книг Нового Завета. У нас остается еще одна книга, самая последняя книга Нового Завета. Может быть, кто-то назовет мне ее название. Как? Иначе вы стесняетесь-то. Ну, не стесняйтесь.
Апокалипсис.
Апокалипсис, да, или Откровение Иоанна Богослова. Книга, безусловно, интересная. Да, и я думаю, что каждый из вас хотел бы как можно больше узнать о ней, там, особенно что означают те или иные образы, символы. А самое главное, когда все это сбудется. Это совершенно объяснимо природное явление для каждого человека, который всегда хочет приоткрыть тайну сокрытого, взглянуть немножко в будущее и так далее. Но я придерживаюсь такого мнения. Может быть, вы меня поймете, но так или иначе, изначально в Церкви Христовой, с самых первых веков существования христианской церкви, за богослужением читались буквально все книги Нового Завета, буквально все. Это касается, прежде всего, Евангелий, четырех Евангелий, которые всегда обязательно читались либо за вечерним богослужением и обязательно за божественной литургией, отрывок из того или иного Евангелия. А также читались и всегда читаются, и будут читаться всегда послания апостолов. Это все послания, как соборные послания, так и отдельно послания апостола Павла. А вот единственная книга, которая никогда не читалась и не толковалась, это именно книга Откровения Иоанна Богослова. Никогда. Потому что церковь в лице святых отцов всегда четко осознавала, что это действительно книга за семью печатями. И в свое время Господь раскроет ее смысл. Раскроет смысл всех тех образов, всего того, что описано в этой книге. Но я на самом деле не дерзну давать какие-либо толкования на эту книгу. Вот чисто даже из-за этических таких соображений. Да, можно говорить что-то, но, скорее всего, я вам своевременно, после того, как мы окончим последнее послание апостола Павла, дам самостоятельное задание, внимательно почитать. Почитать, может быть, толкования какие-то святых отцов прежде всего на эту книгу. Но я как-то имел опыт давать толкования. Ну, даже не толкование, скорее, а просто описание самой книги. Вот по примеру того, как мы изучаем каждую отдельно взятую книгу, да, сейчас Нового Завета, потом в дальнейшем Ветхого Завета мы будем изучать конкретно книги, то есть, включая авторство, включая время написания, включая условия, при которых была написана та или иная книга. То есть, в принципе, это можно сделать. Но, честно говоря, я бы предпочел, по крайней мере, пока мы не изучим все книги до единой в Священном Писании, я бы предпочел не давать каких-либо толкований и комментариев на эту книгу Иоанна Богослова. Ну, а сегодняшняя наша тема – это послание апостола Павла к Тимофею. Первое послание. Таким образом, у нас остаются три пастырских, так называемых пастырских послания. То есть, в самом новозаветном каноне священных книг мы какие делаем разграничения? Сначала идут соборные послания, то есть послания, которые написаны буквально всем поместным церквам. Они относятся как к апостолу Иакову, Иоанну Богослову, апостолу Павлу. А мы потом следует общее послание апостола Павла к тем или иным поместным церквам, то есть конкретной какой-то поместной церкви христианской. И вот последнее в корпусе новозаветных книг – это именно пастырские послания, то есть те послания, которые апостол Павел адресует конкретно взятому лицу. Даже не церковное общение, а именно конкретно взятому лицу, а именно к апостолу Тимофею. Апостолу от 70, верному соратнику апостола Павла, его любимому ученику. Итак, пастырскими называются три последние по времени послания святого апостола Павла. Два из них к Тимофею и одно к Титу. Тит, имя Тит. Называются они так, потому что в них святой апостол Павел дает наставления, относящиеся по преимуществу к пастырям церкви и касающиеся их пастырской деятельности. Но вместе с ним в них содержатся глубоко назидательные нравственные учения и общехристианского значения. Почему они были в свое время включены в канон священных книг? Потому что они имеют универсальный характер. То есть все те наставления, которые дает апостол Павел, они актуальны для любого христианина. Не только для тех конкретных людей, кому адресовано это послание, но также как ко всем пастырям и ко всем верным христианской церкви, христианской общины. Итак, первое послание апостола Павла к Тимофею. Кто такой Тимофей? Сведения о нем. Святой Тимофей был любимейшим учеником и неутомимым сотрудником святого апостола Павла. О нем упомянуто в послании к римлянам, 16 глава, 21 стих. Во многих посланиях святой апостол Павел восхваляет его высокими похвалами. Родился Тимофей в городе Листре в Малой Азии. Сведения о том, как святой Тимофей стал учеником святого апостола Павла, мы находим в книге Деяний апостольских. Город Листру святой апостол Павел посетил во время своего первого проповеднического путешествия. Это самое начало его апостольской деятельности, самое-самое начало. Если мы помним, что три было путешествия совершено, пастырских, миссионерских путешествий, то в самом начале он как раз и посещает город Листру. Там он исцелил хромого от рождения вместе с апостолом Варнавою. Язычники, пораженные чудом, приняли его за бога Меркурия, а Варнаву за Зевса, и собирались принести им жертву. Когда же апостолы убедили их, что они не боги, а посланники истинного Бога, посланные им для того, чтобы отклонять людей от ложной веры и приводить к истинной, и растолковывали им, в чем заключается истинная вера, они во множестве оставляли свое прежнее языческое нечестие и обращались ко Христу. По преданию, в числе уверовавших была бабка Тимофея Лаида и мать его Евника. Вероятно, они были иудейки, еще до обращения своего в христианство, старавшиеся привить Тимофею страх Божий и обучить его ветхозаветному закону Божию. Что видно из слов святого апостола Павла, обращенных потом к Тимофею. «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Это во втором послании своем к Тимофею он так пишет. Из слов самого Павла мы видим, что вера благочестивой бабки Лаиды и матери Евники перешла и к самому Тимофею. Когда святой апостол Павел во второе свое проповедническое путешествие вновь прибыл в Листру, уже второй раз, братья в Листре и в соседнем городе Иконии дали ему доброе свидетельство о вере и благочестии Тимофея. И святой апостол Павел, прозревая в нем своего будущего усердного сотрудника, пожелал взять его с собой. Так как отец его был необразованный эллин, то святой апостол Павел, держась своего правила «всем быть для всех», обрезал его пред выходом из Листры ради иудеев, находившихся в тех местах. Вот это интересно, да? Хоть сам он зачастую выступал против обрезания, но в некоторых ситуациях он считал верным совершать этот древний иудейский обряд для того, чтобы не отторгать себя тех иудеев, среди которых он проповедовал. Вот это очень интересная характеристика. Это было необходимо для того, чтобы Тимофей мог свободно действовать в иудейском обществе, так как иудеи не желали иметь общение с необрезанными и не стали бы слушать его проповеди. Он не имел бы свободного доступа и в синагоги, с которых святой Павел обычно начинал всегда свою проповедь о Христе. Мы помним, что сам апостол Павел был такой ярый сторонник иудейства, да, знавший буквально, досконально всю иудейскую историю, культуру, религию и так далее. Сам, конечно, по факту своего рождения и принадлежности к иудейству был обрезан, поэтому имел свободный доступ к синагоге. И куда бы он ни пребывал, в какой бы отдельно взятый город он ни пребывал, чаще всего он начинал свое апостольское проповедь и служение именно в синагоге, именно среди иудеев. А потом зачастую его проповедь распространялась и уже на язычников. В их храмах, капищах, сборищах и так далее, собраниях. Особого повествования о трудах святого Тимофея в книге «Деяний» мы не находим. Его история сливается с историей проповеднических трудов святого апостола Павла. Где был святой апостол Павел, там почти всегда был и Тимофей, помогая ему, либо исполняя его поручения по разным городам, и новооснованным церковным христианским общинам. Из надписаний ряда посланий святого апостола Павла видно, что святой Тимофей был с ним в Риме во время его первых уз. Вскоре после того, как святой апостол Павел рукоположил Тимофея во епископа для города Эфес. То есть он был епископом города Эфес. Затем он дважды писал Тимофею, наставляя его и давая ему указания в его новой, ответственной пастырской деятельности. Второе из этих посланий написано святым Павлом уже из вторых его уз в Риме, которые закончились мученической смертью апостола. Был обезглавлен мечом. Да? Единственный из апостолов, который принял мученическую смерть через обезглавление мечом. Почему? Кто скажет?
Римский гражданин.
Все верно. Потому что он был римский гражданин. Эта казнь не считалась позорной, а скорее наоборот, почетной. Так умирали зачастую те воины, которых брали в плен, особенно военачальники. Или те, можно сказать, люди, которые относились к элите, но так или иначе, были обвинены в государственной измене в Римской империи, в восстании против главенства Цезаря. Вот их предавали именно такой казни – обезглавливание через усечение мечом. То же самое пострадал и апостол Павел в Риме после его второго заключения по стражу. Так, посетивший апостола в Риме по его просьбе, святой Тимофей возвратился в Эфес и правил той церковью до своей кончины. Тоже мученической, пользуясь руководством и святого Иоанна Богослова, который также жил в Эфесе и оттуда руководил пастырской деятельностью всех ассирийских пастырей. Во время заточения святого Иоанна Богослова на острове Патмос дело руководства всеми церквами Малой Азии исполнял за него именно святой апостол Тимофей в роли епископа. Вот такая интересная судьба у человека, да? Неразрывно связанная с проповеднической, миссионерской, апостольской деятельностью апостола Павла. Итак, написание, повод к написанию, время, место написания. Написание первого послания апостола Павла к Тимофею. Святой Тимофей был поставлен во епископа во время четвертого проповеднического путешествия святого апостола Павла в город Эфес. Находясь в первых узах в Риме более года, святой апостол Павел душой и сердцем стремился повидать своих духовных чад в новооснованных им общинах. Поэтому, получив свободу, он отложил на некоторое время свой первоначальный план посетить Испанию и направился в Малую Азию, на что есть указание во втором послании к Тимофею. Тут он в 65 году, обнаружив появление зловредных гностических ересей, распространяемых лютыми волками, нещадящими стада, как он говорит, о которых предсказывал еще при прощании с эфесскими пресвитерами, умолил сопутствовавшему ему Тимофею остаться и пребывать в Эфесе и поручил ему крепко увещевать некоторых, чтобы они не учинили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными. Так говорится в самом начале первого послания к Тимофею. Желая крепче соединить Тимофея с Эфесом, стоившим великому апостолу языков трехлетних напряженнейших трудов, святой апостол Павел рукоположил его во епископа Ефесского, несмотря на относительную его молодость, а ему к тому времени было предположительно от 30 до 35 лет. Еще совсем юноша, можно сказать. Ну, по крайней мере, по тем временам, когда вообще учительство разрешалось только с 30-летнего возраста. До 30 лет тебя даже слушать бы никто не стал. А сам апостол Павел направился далее в Македонию, куда неудержимо влекло его отеческое сердце. Когда он находился в Македонии, до него дошли печальные слухи об усилившихся в Эфесе лжеучениях. Святой Тимофей никогда почти не разлучался со святым апостолом Павлом. А если посылался куда-либо на время по поручению, то всегда действовал под ближайшим наблюдением и руководством святого апостола Павла. Теперь он остался один на самостоятельном высоком посту. Отечески к нему расположенный апостол Павел не мог не видеть, как трудно ему отстаивать свою эфесскую паству от вторгшихся в нее лютых волков. Поэтому он и поспешил ему на помощь своим посланием, которое отправлено было из Македонии, вернее всего, из города Филиппы, куда обещал прибыть святой апостол Павел и где имел побуждение быть подольше. Временем написания этого послания был период между первыми и вторыми узами, или четвертое путешествие святого апостола Павла. То есть время написания – это либо 63-й, либо 64-й годы по Рождеству Христове. Цель написания первого послания. Она видна из слов самого апостола Павла. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». Так говорится в 3 главе первого послания. Оставляя Тимофея в Эфесе, святой Павел, конечно, многое сказал ему, но мог и не успеть, и не иметь времени подробно рассказать все нужное. Поэтому теперь, опасаясь, как бы не стали пренебрегать его юностью, он пишет ему целое руководство пастырской деятельности. Такое завещание, что он мог воинствовать как добрый воин и как мудрый и опытный старец, как говорит об этом сам апостол Павел. Вот это цель. То есть руководство к пастырской деятельности. И, безусловно, имея в руках это руководство, он всегда мог, апостол Тимофей, мог всегда оперировать на авторитет самого апостола Павла, как основателя этой церковной общины. Содержание и разделение первого послания. Первое послание к Тимофею содержит в себе 6 глав. Содержание его распадается на следующие разделы. Первое. Традиционное наставление. Наставление к Тимофею как вероблюстителю. То есть тот, кто удерживает истинную веру. В отличие от лжеучителей или еретиков. То есть первое наставление, первая глава. Вторая глава и середина третьей – это наставление ему как предстоятелю церкви. Наставление. Какие наставления? Относительно церковных собраний, а также относительно лиц, избираемых в клир. То есть те, кто становился либо епископами, либо пресвитерами. То есть, видите, вот уже в это время мы четко видим градацию. Апостолы, апостольская преемственность передается через рукоположение. И четко в каждой церковной общине прослеживается эта церковная иерархия. Христос как глава церкви. Далее идут его ученики, апостолы, посланники, проповедники. Далее идут епископы или надзиратели над той или иной поместной церковью. Епископос, помните, мы говорили, буквально переводится с греческого как надзиратель. То есть тот, кто следит за порядком в той или иной церковной общине. И пресвитерос или старейшина. Это не просто какой-то авторитет, какое-то уважение, как это было зачастую в греческих собраниях, древних, римских, греческих, языческих собраниях. А это именно тот статус, который получает человек, имея полномочия совершать особые священнодействия, таинства церковные и христианские богослужения. Возглавлять эти христианские богослужения и совершать святую Евхаристию, таинство благодарения. То есть изначально во всех этих первых христианских веках, общинах, в самые ранние годы их существования четко прослеживается эта церковная иерархия. И вот как раз Тимофей и говорит, какими качествами должны обладать те люди, которые поставляются или рукополагаются, если правильно сказать, то есть через возложение рук происходит посвящение этих людей в священный сан епископа или пресвитера, какими качествами они должны обладать. Далее, третья часть. Это, можно сказать, вторая половина третьей главы и первая половина четвертой. Это общее наставление о должном прохождении высокого архипастырского служения. То есть он говорит об епископском служении здесь. Опять же, дает наставление, каким должен быть епископ. Об основной истине христианского вероучения, правила архипастырского учительства словом и жизнью. Не просто он должен говорить что-то своей пастве, назидать, но и жизнью должен свидетельствовать о Христе прежде всего. По словам, по мысли апостола Павла. Далее, четвертая часть. Это первая половина шестой главы. Наставление, как учить и руководить пастырем их в зависимости от их разного состояния. То есть ведь каждому человеку тоже нужен индивидуальный подход, понимаете? У каждого свой, так называемое, свое происхождение, бэкграунд, откуда он взял. Он либо из иудейства, либо из язычества, понимаете? То есть каждому конкретно нужен свой подход. И, разумеется, у каждого совершенно свое духовное состояние. Свои какие-то мечтания, свои какие-то цели, чисто по-человечески, которых старается тот или иной человек достигнуть в своей жизни. И поэтому апостол Павел четко говорит, что каждому должен быть отдельный подход, отдельное научение, нравственное научение. Ну и окончание, это заключительное увещевание самому Тимофею. Это заключительные два стиха. Давайте мы с вами посмотрим, более тщательно, какие основные темы у нас имеются в первом послании апостола Павла к Тимофею. Ну, прежде всего, начинается само послание обычным написанием. Павел, посланник Иисус Христов, по повелению Бога, Сына Спаса и Господа Иисуса Христа, упование нашего. Называет здесь себя святой апостол посланником или апостолом, что в принципе одно и то же. Апостолос, посланник, с греческого языка, желая с особой торжественностью засвидетельствовать авторитетность того, что собирается писать Тимофею, присному, то есть подлинному, истинному чаду по вере, кою он породил его духовно. Этими словами он похваляет Тимофея, желая сказать, что по вере он походит на него, как сын на отца. Первая глава состоит из наставлений к Тимофею как блюстителю веры. Блюститель, надзиратель, в принципе, очень схожие функции. Если надзиратель – это больше касается церковной дисциплины, правил, то блюститель – это как хранитель веры, истинной веры, что также совершенно необходимо для любого епископа. Святой апостол Павел учит Тимофея увещевать христиан, чтобы они не занимались вопросами, производящими споры, но не служащими к назиданию, а ведущими лишь к пустословию. Он должен разъяснять значение закона Божия, положено, собственно, не для праведников, а для беззаконных и непокорных, и раскрывать, что истинная праведность достигается верою во Христа Иисуса, пришедшего в мир спасти грешников, из которых первым себя признает сам святой апостол Павел, как бывший прежде всего хулителем и гонителем Христовой веры, а теперь представляющий собой наглядный пример помилования и оправдания грешников. Очень такое важное замечание. Он говорит, что Христос приходит к грешникам для того, чтобы им принести спасение. А тот, кто считает себя праведником, как правило, как показывает евангельская, вся евангельская история, они всегда осуждаются Христом. Потому что праведность в понимании апостола Павла достигается не делами своими, не поступками, а верой во Христа, как искупителя и спасителя. Изречение «праведнику закон не лежит». Давайте 9 стих посмотрим. Так. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц». То есть само выражение «праведнику закон», вернее, «закон положен не для праведника», вот само это выражение, имеет тот смысл, что праведник, то есть получивший отпущение грехов и благодатное обновление жизни, уже не нуждается в указаниях закона, ибо им руководит благодать Святаго Духа. Видите, какая перспектива? Тот, кто оправдан Христом, тот, кто прощен Христом, он уже не нуждается в назиданиях закона. Как говорит святитель Иоанн Златоуст на эту тему: «Праведнику не лежит закон, потому что он не дожидается того, чтобы закон научал его тому, что нужно делать, имея внутри себя наставляющую его благодать Святаго Духа. Не нужно наставление тому, кто не имеет недостатка в наставнике. Вот таким вот образом апостол, вернее, святитель Иоанн Златоуст говорит. Что говорит блаженный Феодорит? От них же первый есть масс, то есть говорит апостол Павел про себя, то есть я есть первый из грешников. Блаженный Феодорит пишет, что апостол называет себя первым из всех грешников, простирается за самый предел смирения. То есть в этом проявляется смирение человека, когда он признает себя грешным человеком, отнюдь не праведником. Что говорит епископ Феофан Затворник? В этом апостол являет настоящий образец для всех кающихся грешников. Вот почему эти слова вошли у нас в молитву перед причащением. От ниже первый есмь аз. Каждый раз перед причастием мы слышим эти слова от священника. Такое смиренное сознание своей крайней греховности является отличительным признаком каждого истинного христианина. В заключение святой апостол Павел, воздавая хвалу Богу, увещевает Тимофея не быть равнодушным к вопросам веры, но ревновать и воинствовать, подобно доброму воину против врагов веры, воодушевляясь собственной верой и своей чистой совестью. Главное и в посомых, и в посущем – это вера и благая совесть, говорит епископ Феофан Затворник. Главное в посомых и в посущем – вера и благая совесть. Как обратный и устрашающий пример измены вере и доброй совести, святой апостол Павел приводит Имения и Александра, которых он предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Не в первый раз апостол употребил это наказание, предал сатане. В Коринфе подобному же наказанию был подвергнут кровосмеситель. По мысли святителя Иоанна Златоуста, это наказание состояло прежде всего в отлучении согрешившего от общества верующих, после чего он поступал во власть сатаны. Надо полагать, что виновные подвергались в результате этого и каким-либо видимым наказанием, а именно болезнями и лишениями телесными или исступлением ума, что часто имело место быть. И как отголосок всего этого мы видим, что через всю многовековую историю христианской веры одно из самых страшных наказаний или епитимии есть отлучение. Сначала от евхаристического общения, а потом и вообще от общения со всей полнотой церкви. За нераскаянность свою, за неосознание своей греховности, за то, что человек, впадающий либо в ересь, либо в раскол, сознательно удерживается этого. Несмотря ни на какие предупреждения, предостережения, назидания, он четко следует своему лжеучению, искушая многих других, отводя от церковного общения многих других людей. И как наказание есть отлучение от церкви или предание сатане. То есть на власть сатаны отпускается человек. Он сам себя наказывает через это, потому что он уже не защищен никакой благодатью Святаго Духа, и сатана делает над ним все, что хочет. Так. Во второй главе содержится наставление Тимофею как предстоятелю церкви. И в первую очередь о церковных собраниях идет речь. Литургия. Собрание. По-гречески. То есть мы сейчас литургия, это определенное чинопоследование. Имеем в виду, да, вот, которое начинается в 10 часов и 11:30 оно закончилось. Собрание – это церковное, это вся полнота церкви собирается во едином месте, во единый час. То есть в определенное время собирается вся полнота церковная. Итак, апостол учит, что на церковных собраниях или богослужениях прежде всего должны произноситься молитвы, моления, прошения, благодарения за всех людей, за царя и за всех иже во власти сущих, да тихо и безмолвно житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Все это неизменно входит в состав божественной литургии. И эта тема, она очень дискуссионная. Очень дискуссионная. Потому что на протяжении всех веков были совершенно разные власти. Совершенно разные начальства, воинства и так далее. И это всегда служило неким каменем преткновения. Почему церковь должна молиться, допустим, за языческие власти, за коммунистические власти, атеистические? Вот. Но сам апостол Павел говорит, и дальше, это очень сложная тема, ее нужно изучать и изучать. Вот мы постараемся затронуть. И постарайтесь уловить мысль. Вот я буквально сегодня прочитал статью вот, на сайте православных журналистов, сообщества православных журналистов, которое есть на Украине. Хорошие богословы, хорошие полемисты, апологеты и так далее. Но их вот тоже заносит вот куда-то, вот реально заносит. Вот под эгидой того, что они страдают, они начинают поддавать сомнению, почему русская православная церковь молится за властей и воинство ее, страны нашей. Почему те люди, которые развязали кровопролитную войну, за них нужно молиться церкви? Да потому что апостол Павел об этом пишет, дорогие мои. Ведь можно копаться до причин, почему это все происходит, против кого идет борьба, с кем воюет наше воинство и наши власти. Это тоже ведь очень большой вопрос, очень дискуссионный вопрос. Если учитывать все те факторы, которые ополчились буквально на наше Отечество, мы ведь ведем войну не против конкретного народа, и даже не против конкретных властей. Мы ведем войну против тех сил зла, которые пытаются уничтожить в нашем народе всю ее идентичность многовековую, в основе которой является глубокая христианская православная вера. Это очень сложный, очень дискуссионный вопрос. Да, можно разбираться, откуда что взято. Но первый источник – это апостол Павел, который говорит впервые об этом, о молитве. «Иже во власти сущих, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». И все это повторяется в божественной литургии в разных ее редакциях, потому что она редактируется со временем, она видоизменяется. После большевистского переворота было подредактированы вот эти части божественной литургии. Немножко по-другому это звучало, понимаете? Там можно дословно говорить, как это звучало изначально, как это было изменено, потом снова было изменено и так далее. Но литургия должны тоже понимать. Это не что-то такое каменное, что буква не меняется. Она меняется, она со временем меняется. Содержание молитв изменяется, понимаете? Потому что изменяются обстоятельства, в которых мы с вами живем. Но мы должны, прежде всего, всегда ссылаться на первоисточник. Кто в данном случае есть? Апостол Павел. Далее. Я думаю, эта тема очень важная, поэтому недаром я остановился на ней. Святитель Иоанн Златоуст говорит. Священник есть как бы общий отец целой вселенной, поэтому прилично ему заботиться о всех, подобно тому, как печется о всех Бог на службу, которому он поставлен. Священник кто такой в данном случае? Иереус. Не старейшина пресвитерус, а священник имеется в виду тот, кто совершает таинство, служитель. Иереус – служитель. То есть он вследствие того апостол и заповедует молиться за всех без исключения людей. Не только принадлежащих церкви, но и за внешних, то есть не принадлежащих к ней. Это задача священника, как служителя иерея. Особенно же надо молиться за царя и за представителей государственной власти, дабы вся деятельность их направлялась ко благу их подданных, а не только внешнему, но и внутреннему благочестию и чистоте. Так. Стих 3-4 сейчас прочитаю. Так. Сейчас, одну секундочку. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вот для чего нужна эта молитва. Ясно, что эта молитва должна быть молитвой о спасении всех, а потому она и приятна Богу, желающему спасения всем людям. Догматическая важность этих слов в том, что ими опровергается безотрадное лжеучение реформаторов, то есть протестантствующих, учащих о безусловном предопределении Божьем, независимо от воли людей. Вроде бы христианское. Но вот изучая подробно апостола Павла, мы видим, насколько они далеко уходят от апостольского понимания. «Ибо зачем молиться о тех, которые все равно предопределены к вечной погибели? Един Бо есть Бог и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давай себе избавление за всех», говорит апостол Павел. Это сказано в доказательство того, что все люди без исключения призываются ко спасению ради искупительных заслуг единого ходатая Господа Иисуса Христа. Человека Христа Иисуса, говорит апостол Павел. Человека Христа Иисуса. То есть то, кто по-человечески пострадал ради высочайшей божественной жертвы. Христос называется здесь только человеком для того, чтобы подчеркнуть что ходатаем за нас он стал бы благодаря своему вочеловечению, как истинный человек. Этими словами не исключается молитвенное ходатайство за нас, святых угодников Божиих, как пытается утверждать это разного рода сектанты. Христос назван здесь единым ходатаем в том смысле, что единственно Он один принес за нас искупительную жертву на кресте. Но этим нисколько не упраздняется молитвенное ходатайство за нас людей, достигших спасения и желающих своими молитвами помочь нам достигнуть того же самого спасения. Свидетельство времени своими, или по-русски, таково было в свое время свидетельство, говорит о том, что Искупителю надлежит пострадать за людей, было дано еще в древних пророчествах. Внеже поставлен бы ас-проповедник, то есть для проповеди об этом свидетельстве я и поставлен, говорит апостол. Далее апостол говорит о том, кто, где и как должен совершать общественные молитвословия и церковные собрания. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Богослужения церковные должны совершаться мужами, предстоятелями церквей, а женщины не должны ни совершать богослужения, ни выступать в молитвенных собраниях со словом учения. Об этом святой апостол Павел прямо писал Коринфянам. «Жены ваши в церквах да молчат, неприлично жене говорить в церкви». Первое послание Коринфянам, 14 глава. Как видно из книги Деяний, 14 глава, апостол Павел во всех основанных им церквах учреждал клир, рукополагая пресвитеров. В первом послании Коринфянам, 14 глава, он заповедует, дабы все в церквах совершалось благообразно и по чину. Посему несомненно, что под этими мужами, разумеется, предстоятели церквей. Молитвы эти или богослужение может совершаться на всяком месте, а не в одном лишь Иерусалимском храме, как было в Ветхом Завете. Так исполнилось проречение Господа самарянке, что наступает час, егда не в горе сии, не в Иерусалимех поклонитесь Отцу. То есть, что христианское богослужение не будет привязано к одному определенному месту, как предрекал это и пророк Малахия, говоря, «На всяцем месте фимиам приносится имени моему, и жертва чиста». Древний пророк говорит о том же самом. Как должны совершаться эти молитвы или богослужение христианское, выражает слова – воздеющие преподобные руки. То есть молитвенному воздеянию рук должно соответствовать и возвышенное настроение души. Преподобие или чистая, незапятнанная пороками совесть и свобода от гнева и размышления, то есть злых чувств против ближних и всяких сомнений и колебаний. Затем апостол делает наставление женам о том, как они должны вести себя в церковных собраниях. «Ради вас», — говорит апостол Павел, — «так ожди и жены во украшении лепотнем», то есть в приличном одеянии, «со стыдением и целомудрием да украшают себя не в пениях, не златом, не бисерми, или ризами многоценными, но еже подобает женам, обещающимся благодатью, делы благими». Давайте по-русски прочитаем.
Давайте запишем.
Нет, ну мы не будем все послание. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Дорогие мои. Здесь запрашивается женщинам учительство, запрещается учительство в церкви, то есть произнесение поучений при общественных молитвенных собраниях, ибо такое учительство было бы равносильно властвованию над мужем. Между тем, как Слово Божие повелевает жене быть в подчиненном положении у мужа. Но учительство жены вне церковных собраний этим не запрещается. Да, то есть, давайте мы здесь немножко акценты расставим. На самом деле, если анализировать и сравнивать разные мировые религии, то есть разные отношения к церкви, да, к женщинам. Вот, это в мусульманстве одно, иудействе другое, в христианстве третье и так далее. Но учитывая огромное множество факторов, исторических факторов, начиная с почитания самой Пречистой Божией Матери, святых угодниц Божиих, мы видим, что церковь христианская всегда не уничижала никаким образом женщину как человека. Но есть правила древнейшие, которые либо запрещали, либо наоборот разрешали тем иным людям совершать определенные действия. А именно учительство церковное изначально в церкви, еще из иудейства берет свою предысторию, в христианской церкви было запрещено женщине. Многие, да, возражают, а почему такая дискриминации, особенно вот эти современные феминистки туда-сюда. Ну, почитайте апостола Павла. Почитайте, он все объясняет. Как бы. Так. Сейчас. Жена в безмолвии доучится. Жене не учите, не повелеваю, ниже владейте мужем, но быть в безмолвии. Здесь запрещается женщинам учительство церкви, то есть произнесение поучений при общественных молитвенных собраниях. А, ну, как я это уже говорил, да, что это равносильно того, что властвовать над мужчиной. Но учительство женщины вне церковных собраний этим не запрещается. Святой Блаженный Феодорит говорит, «Так Прескилла вместе с Акиллой оглашала здравым учением Аполлоса, так и верной жене не запрещается оглашать неверного мужа. Детей же учить даже повелено им». То, что женщина должна находиться в подчиненном положении и не претендовать на главенство, святой апостол выводит из истории сотворения первых людей и их грехопадения. Сначала был сотворен Адам, потом Ева. А не Адам первый согрешил, а жена его. Еще в книге «Бытия» сказано, что жена сотворена как помощница мужа, а помощник, естественно, занимает второстепенное значение после того лица, которому он назначается в помощь. Из того, что жена первая согрешила, апостол делает вывод о большей удобопреклонности жены ко греху, а потому и о неспособности ее главенствовать. Надо, конечно, иметь в виду, что апостол разумеет здесь не отдельных женщин и мужчин, среди которых могут быть исключения и в ту, и в другую сторону, а целый женский и мужской пол в общем. Спасется же чадородие ради, аще пребудет в вере и любви и во святыне с целомудрием, говорит апостол. Здесь, конечно, не о том говорится, что самый физический процесс чадородия послужит жене во спасение, о том, что спасение женщины и, следовательно, жизненное призвание ее – это быть матерью прежде всего и воспитательницей для своих детей. Это первое ее предназначение. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В том немалое, но великое будет состоять для них награда, что они воспитали ратоборцев Христу». Блаженный Феофилакт говорит то же самое. «Не родить только, но и воспитать должно, и это есть настоящее деторождение. Иначе же это не деторождение, а деторастление». То есть, если не воспитает детей, тем самым она сопутствует растлению своих детей. Мысль замечательная. Таким образом, женщина приобретает себе спасение, если через свое чадородие будет содействовать распространению и утверждению Царства Христова на земле, воспитывая истинных чад и воинов Христовых. Темы важные, темы сложные. На следующем уроке мы продолжим. Потому что я понимаю, что так вот в таком скором изучении сложнейших тем, ну, просто, да, можно потерять нити мысли. Я хотел бы, чтобы вот эти все темы так или иначе до вас ясно доходили, и вы сохраняли ясность ума, когда слушаете вот эти выводы. Выводы, прежде всего, мы как ссылаемся на первый источник, то есть апостола Павла, а также на тех, безусловно, общепринятых церковных авторитетов, которыми являются одни из ведущих толкователи Священного Писания, такие как святитель Иоанн Златоуст, епископ Феофан Затворник, Феофилакт, Феодорит, Климент Александрийский, многие-многие другие, которые так или иначе дают вот четкое православное, изначальное понимание этих текстов, которые мы с вами все сейчас изучаем. На этом, дорогие мои, на сегодня закончим. На следующем занятии мы продолжим изучать окончание вот этого послания, а также перейдем ко второму посланию. Кратенько пройдем, где, когда оно было написано и какие основные темы в нем хранятся. Поэтому, пожалуйста, дома почитайте как первое, так и второе послание к Тимофею.